Глава 10. Эсмеральда задержала извозчика, чтобы с ним ехать обратно. Остановила его, правда, несколько не доезжая до дома, где скрывался Шевров. Постучала, как положено было, в дверь. Шевров открыл и, ничего не спрашивая, впустил ее сначала в сени, потом проводил в кухоньку. Эсмеральда передала ему просьбу Курбатова. Он спокойно ее выслушал, пристально всматриваясь в ее лицо. «Значит, никак не желает идти обратно на квартиру?» — спросил он. «Никак, — говорит, — опасно». Шевров крякнул. «А чего же ему опасаться?» Эсмеральду раздирало любопытство. Что затеял Курбатов? Что у него был за заговор? Но она никак не хотела показать Шеврову, что ничего не знает. «Он сегодня какой-то особенный, — пояснила она. То все в тумане бродил. А сегодня не стихами, а прозой говорил. И он часто этак стихами разговаривает. Все больше о возвышенном стиле XVIII века, все державинскими одами, а современность требует другого языка. Позвольте поинтересоваться, какого такого языка? Французского, что ли?» «Вы не в курсе, это и понятно». Эсмеральда критически окинула взором кухоньку с побрекшими обшарпанными обоями. «Мы любим катастрофы, все гибнет. Человек меняет кожу. Никаких законов, все на слом. Мы верим только в чудо. Все остальное — ползучая проза. Вы будете воевать десятилетия, а мы все можем сломать только одним чудом. Пойдет мужичок гулять с топором и пучок соломы в огне. Огнем Россия умоется». «Умылась уже», — ответил Шевров, и сторожка отодвинулся от Эсмеральды, видимо, приняв ее за сумасшедшую. «А сегодня что же, или он рассказал, что делать надо?» Эсмеральда вздохнула. «Все-то вы в секреты играете, а секреты все у него на лице читаются. Ладно, встречайтесь, что мне передать?» «Ничего не передавать. Нет у нас никаких секретов. Вы, наверное, спутали что-то, гражданочка. Я Курбатова и знать не знаю. Мне было просто любопытно с вами побеседовать». Эсмеральда подмигнула Шеврову, встала и пошла к двери. Он ее молча проводил до крыльца, вышел на крыльцо, постоял, дождавшись, пока она уйдет, размялся и вошел обратно в дом. К Артемьеву полетело сообщение, что наведалась к Шеврову молодая девица, что он вышел ее проводить, постоял на крыльце, подышал в сумерках свежим воздухом. Вышел на крыльцо. Над этим, конечно, стоило задуматься. Зачем? Что это? Хотел проверить, одна ли приходила к нему посланница, или в чьем-нибудь сопровождении, или проверял, обложен ли дом. Но он же достаточно сведущий человек, чтобы знать, что дом может быть так обложен, что и не увидишь обклада. Свидание Курбатов назначил на 22:00 и передал, что больше на квартиру он не вернется. Что он должен из этого вывести? Прежде всего он выведет, что к Курбатову приходили. Приходили, но не арестовали. Что же с Курбатовым произошло? Наплевать и забыть. Бежать? А как он там будет отчитываться? Он же дал адрес Курбатова. Об этом могут там узнать. Дал адрес чекистам. Нет, все же есть вероятие, что придет на свидание, придет узнать, чем же дело кончилось. Курбатова не арестовали. Значит, входит с ним в игру. Значит, он может на что-то рассчитывать в этой игре. А для этого надо повстречаться с Курбатовым. В Сокольнике Артемьев выехал со своими людьми заблаговременно. Надо было надежно укрыться, выбрать позицию, чтобы в случае беды прийти на помощь Курбатову. Вызвездило, повернуло на мороз. Высокие сосны затемнили аллею. В нескольких шагах стволы тонули в темноте. Курбатов пришел минут на 10 раньше. Он стряхнул рукавицей со скамейки снег и сел. Около 22:00 Артемьевы чекисты приметили темную фигуру. Она мелькала от сосны к сосне, прикрываясь в тени кустарников. Шевров. Он шел, волоча ноги по снегу. оттого не скрипел у него под ногами снег. Он делал остановки, прислушивался, опять скользил от сосны к сосне. Неподалеку от скамейки остановился и прижался к стволу. Он остановился буквально в 4 шагах от Артемьева. Глаза у Артемьева привыкли к темноте, и он мог различить каждый жест Шеврова. Все как будто складывалось удачно. Теперь Шевров в полной досягаемости. Уйти не уйдет, и к Курбатову, по всей видимости, выйдет. Зачем бы ему тогда сюда являться? Курбатов посмотрел на часы. Минутная стрелка отсчитала 5:11. Внезапно его прохватил озноб, хотя и не очень-то было морозно. Встал, прошелся вдоль скамейки, повернулся. Тревога не проходила, она сделалась нестерпимой. Он вдруг почувствовал себя на виду и как бы под прицелом. Он стремительно упал в снег за скамейку. Падая, услышал звук выстрела. Раздался еще один глухой выстрел, как будто бы стреляли в упор во что-то мягкое. Курбатов кинулся к кустам на шум борьбы, услышал этот глухой выстрел и увидел в кустах бегущего человека. Но он уже догадался, что Шевров не один, что с ним вступили в борьбу чекисты. Стрелять по мелькнувшей фигуре не решился, побежал вслед, но тут его ослепила яркая вспышка и повалила с ног взрывная волна. Рванулась ручная граната. Он не был ни контужен, ни ранен. Он вскочил и, слегка прихрамывая, кинулся в кусты, где допреж слышался шум борьбы. Наткнулся на лежащую фигуру, наклонился. Артемьев. По лесу раздавались крики, топот бегущих, гремели выстрелы. Затем еще раз громыхнула граната, и все стихло. Курбатов наклонился над Артемьевым. Тот шевельнулся, пытаясь приподняться. Курбатов подложил ему под плечи руки. Рука ощутила что-то липкое, кровь. Артемьев застонал и попросил: «Тихо, браток!» Уставился ему в лицо. «Курбатов, ранен?» «Нет, не ранен». «Живой!» — с облегчением молвил Артемьев и тяжело поник. Курбатов опустил его спиной на снег. Стремительно покрывалось инеем его лицо, индивели волосы.